Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Фредерика де Граф, волонтер первого московского хосписа, психолог, врач, рефлексотерапевт, духовная дочь митрополита Антония Сурожского. С вами Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем вечер воскресенья на Радио «Вера». Фредерика, так получилось промыслительно, что вы стоите у той двери и являетесь проводником, который отправляет, помогает людям перейти в другой мир.
Это большие слова.
Это большие слова, но они правдивые. И этот опыт наверняка дает вам колоссальные открытия, и наверняка он временами очень болезненный. И хочется спросить, отсутствие страха у вас, может ли это быть продиктовано как раз вот этим вашим служением? Отсутствие страха смерти, я имею в виду.
Знаете, я не могу сказать, что если я буду стоять перед смертью, может быть, страх будет. Это я не могу сказать. Но Владыка говорит, когда человек любит Христа, он готовится перейти к нему и хочет быть с ним. И вот это в течение жизни можно углубляться, чтобы захотеть с ним, что, может быть, не будет страх. Может, страх, что могла бы жить получше, не лучше, этично, лучше, глубже. То, что вы говорите про людей, которые стоят перед переходом, это тайна, это великий дар от них нам, потому что видишь, как по-разному люди переходят. Недавно у нас лежал человек под 60 лет. Он был как-то блаженный. У него был крест в руке, и это для него очень важно. Он не был очень умный, я думаю, но он был таким благодарным. Он говорит: «Фредерика дорогая» или «Анна дорогая», ко всем так относился. И у него был жуткий нога, это распад от меланома, и он это принимал, ну, спокойно, он немножко о жене поступе думал. И он накануне еще родственники были с ним, они сидели, говорили, и следующий день я сижу с ним, он уходит. И это редко, что человек так спокойно лежит, и вдруг он видит этот мир, это бывает, он видит кого-то, видит, и спокойно, и с улыбкой почти. И потом Каскевич говорит, и ушел. Но это редкость, что так... это было так красиво. Это действительно блаженный человек, который так... Он любил Христа, но я не могу сказать, что он был молитвенником. Но он был просто как ребенок. Но бывает, что человек, который еще много на душе лежит, который не сброшенный, борьба идет. И это трудно. Сидеть человек, когда эта борьба идет, это трудно. Был один человек, который очень большая борьба, и думаю, что сейчас действительно это борьба с темными силами. Это редко так. А потом наступает время, что нам можно сказать, что борьба прошла, и знаешь, что сейчас вот-вот он переходит. Те, которые с трудом уходят, я больше стараюсь, по крайней мере, их вспоминать в молитве. Те, которые как блаженные, они ничего не нужны, они уже там, да, это видно. Да, энергии много требуется. Сидеть с человеком — это нелегко, я бы сказала, да, это нелегко. Но Владыка однажды мне говорит, ну, если ты что-то давал, тогда это оплата, так что не переживай, что пусто на душе потом. Вот это я вспоминаю часто.
Вы знаете, сейчас модная тенденция говорить о том, что очень важно сохранить свою психику, очень важно сохранить себя, очень важно сохранить свой ресурс, сохранить. С одной стороны, это очень наверняка полезно, да, для кого-то и нужно, а с другой стороны, мне кажется, мы входим в некую опасную ситуацию, когда мы так себя бережем, что рискуем просто...
Умереть
и прожить свою жизнь совершенно бестолково. Вот, и почему я это спрашиваю? Вы же, получается, на передовой, Фредерика. Да, я знаю, что вы не любите каких-то таких громких слов и каких-то таких эпических высказываний, но так получается, что, ну, вот это правда, да, вы на передовой. И ведь вполне возможно, вас можно было спросить о том, что как же так? А вы не боитесь выгореть? А вы не боитесь сломаться? Вы не боитесь устать в глобальном смысле этого слова? И когда я недавно разговаривала с одним священнослужителем на эту тему, он сказал, вы знаете, вот когда ты не боишься, и когда ты знаешь, что Бог тебе не даст сломаться, ты не сломаешься. А когда ты закрываешь эту форточку и говоришь, Господи, подожди, я разберусь сам, я тут боюсь, я себя сам сохраню. Вот тогда вероятность того, что ты сломаешься, она выше.
Я согласна.
Она выше, когда ты его отодвигаешь и пытаешься сам себя как-то там защитить от внешних воздействий, скорбей, там, трудностей.
И знаете, это, я думаю, что это... как только мы начинаем думать о себе... Да, как Петр идет по волнам, да, как-то иди по волнам, и страшно, и утонул, да. Ну, все равно Господь дал ему руку, чтобы не утонул. Но как только мы начинаем думать о себе, сил нет.
Точно.
Да? И если думаешь, иногда я говорю, Господи, сил нет сегодня, да, помоги, да? Иди, и все равно идешь, тогда сил будет дано. В конце дня как-то сил нет, но это не важно, но спишь, заново. Я думаю, что это взаимодействие со Христом. Можно сказать, вот так и так. Если действительно нет сил, да? Можно сказать, не потому что я ленивая, но просто сил нет, надо. Помоги, будь с нами. Но вообще я прошу, чтобы он был каждый до начала, да? Будь с нами, будь со мной.
Фредерика, сейчас кто-нибудь из наших радиослушателей спросит, а как же, когда случается все же, что человек ломается? Ломается, невроз, психические заболевания, аутоиммунные заболевания в ответ на внешний стресс, внешние обстоятельства. Является ли это поломкой, может быть, или все же нет? Как вы бы ответили на этот вопрос?
Не знаю, я могу только говорить про себя, что я много работала, и усталость есть, но выгорания нету. Я думаю, что если человек неустойчивый психически и будет работать под стрессом, это не очень хороший выбор. Бывает, что человек сломается, но это может быть тоже возможность, чтобы познать себя, что мы действительно ничего не можем. И это может быть болезнь, может быть способ приблизиться ко Христу. Да? И даже если человек в отчаянии, в депрессии, Владимир говорит, не бойтесь быть в отчаянии, потому что от этого начинается настоящая молитва.
Отправная точка.
Это «приди, я больше не могу». Это начало, начало на дне, начало настоящей молитвы. И мы, кажется, не бояться ничего. Если есть страх, и тогда сказать, я боюсь, будь честным со Христом, с Богом. Я боюсь, помоги. Да? Но надо узнать, чего мы боимся. Страдания или смерть, или потеря кого-то. Разные страхи есть. Да? Потеря контроля, это очень важно для мужчин, очень важно. Потеря облик свой, да? Это тоже важно для женщины больше всего. Потеря, что сексуально не может быть партнером. Много-много страхов. Я думаю, что надо узнать, какой страх больше всего. Владимир говорит, страх разлуки важнее всего. Но так и есть. А как он и будет, особенно у молодежи, да, и у подростков, а как же они будут жить без меня? Они величайшие. Да? Они думают о жертвенной любовь. Они думают о маме, о папе, о друзьях. Как они будут без меня? Они думают, ох, я не хочу. Они думают о других.
Вот я задумался еще о том, что многие такие современные богословы, и владыка Антоний об этом говорил, что человек становится человек, сам собой, личностью, только во взаимодействии с другими. То есть, скажем, это, наверное, может быть и во взаимодействии с Богом, но и во взаимодействии с другими людьми. Mm-hmm. То есть обязательно нужен другой для того, чтобы я стал кем-то сам. Mm-hmm. И вот, может быть, то, о чем вы говорите, это как раз другая сторона этой медали, что когда человек очень боится выгореть и берет паузу и, так сказать, затворяется у себя где-то в каморке и думает, отдохну. Но он перестает быть собой в каком-то смысле. То есть, наверное, человек может быть собой только постоянно отдавая себя.
Постоянно, конечно, нужно кусок времени, чтобы зародить снова, да, батареи. Это нужно. Я думаю, что от их нужно, от их не чтобы развлекаться, но чтобы войти внутрь себя и вмолчаться, я думаю, и, или гулять, ходить, что-то делать, что-то другое. Mm-hmm. Это важно. Это не уход, но это важно, иначе баланс не будет. Mm-hmm. Вы говорили про личность. Да? Личность — это, Владыка говорит, можно только найти во Христе. Мы не можем изучать свою личность. Он говорит в «Человек перед Богом» про... Книга «Человек перед Богом» про индивидуум и личность. И личность — это не психологический. Личность — это тот образ Божий, та красота, которая в каждом из нас есть, верующий, неверующий, в каждом из нас есть. И найти вот это только в отношении со Христом. И потом уже в нем и с ним быть с другими, да, людьми. Это, но это только через общение, через чтение Евангелия, которое мало кто читает, наверное. Времени нет, да? Но это единственный способ, чтобы быть с ним, да? Чтобы, ну, не единственный, молитва тоже, но чтение тоже важно, а Евангелие.
Но Владыка встретился со Христом, как раз читая Евангелие, да?
Да, да.
Фредерик, я хотел еще задать вот какой вопрос, опять возвращаясь к нашим сегодняшним реалиям. Вот мы с вами поговорили про страх, но есть еще одна вещь, которая, ну, не знаю, вот меня она как-то беспокоит очень. Вот вся эта история с самоизоляцией, она ведет к какому-то очень явному отдалению людей друг от друга. Люди начинают друг друга, ну, опасаться, начинают воспринимать друг друга как вот источник какой-то опасности. Вот является ли это действительно каким-то большим риском, на ваш взгляд? Ну и что здесь тоже можно ответить вот с точки зрения
христианства? Я думаю, что действительно надо быть осторожно. Действительно надо... Не осторожно, чтобы остановить перед человеком, но осторожно делать то, что надо делать, чтобы уменьшать риск, чтобы заболеть. Но не так, чтобы страх болезней во вред коммуникации с человеком. Я думаю, что тогда этот страх как раз притягивает, чего мы боимся. Вообще, мне кажется, сейчас что происходит, это усугубление, что уже происходило до много лет, когда человек не с человеком, мы с гаджетами, да? мы с айфоном, айпадом, компьютерами. Если я сейчас сижу в метро, как-то новый метро, который длинный такой, да, и смотришь там все на телефоном. Это почти исключение, когда человек смотрит на другого человека. Мы разобщенность большая, не только из-за ковида, но сейчас это просто усугубляется.
Это очевидно, да.
И я думаю, что надо все делать, и христиане вообще, чтобы раскрыться друг другу. Чтобы была жизнь. Потому что если нет контакта, тогда будет депрессия. Депрессия большая сейчас. Депрессия от страха, это депрессия, потому что мы не видим друг друга, мы не говорим друг с другом в глубине. Да? Я думаю, что да, это... Надо бороться с этим, чтобы человек, связанный с вопросом сострадания, да? Если теперь на мой человек, и ты видишь, что ему плохо, и ты думаешь, о, нет, я за маском буду уходить, потому что мне страшно, ты думаешь о себе, а не о человеке. Развитие сердца, я думаю, что это ключ ко всему, чего так трудно сейчас людям. Да?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера», и сегодня мы говорим с Фредерикой де Грааф, волонтером Первого Московского хосписа, духовной дочерью митрополита Антония Сурожского, врачом-рефлексотерапевтом, психологом, автором нескольких книг, очень важных, как мне кажется, и вот в частности всем нам, наверное, сегодня эти книжки бы неплохо прочитать и задуматься, в том числе для того, чтобы задуматься над тем, что с нами происходит сейчас. Вот я хотел, Фредерик, еще вот какой вопрос задать. Ведь ну, люди, с которыми вы сталкиваетесь в хосписе, скажем, наверняка это далеко не всегда верующие люди, ну, даже вот на ту самую четвертинку. Я, правда, не знаю, бывают ли люди абсолютно неверующие, такие вот укорененные атеисты. Мне кажется, что человек всегда во что-нибудь доверит. Но вот говорят, что как раз человек неверующий, он умирает зачастую легче. Ну, он как бы ничего не ждет, что ли. То есть ему уходить...
Но я слышала обратные отзывы, что наоборот хуже, тяжелее уходит.
Ну вот, не знаю. Вот я хотел вас спросить, как вот все-таки, когда человек понимает, что есть Бог, и что его смерть — это не конец... Что это,
ну,
переход?
Я думаю, что очень мало людей, которые хотят быть со Христом после смерти. Это редкость. Это все православные, все причащаются. Но чтобы эту встречу со Христом в хорошем смысле, что с другом, да, конечно, нас же судят тоже, но другом прежде всего, это редкость. Может быть, 5 человек за 20 лет, которые так... Ну, это блаженный, о чем я говорила. Он знал, что он ко Христу идет. Uh-huh. Большинство людей не готовится к тому, чтобы это было в радость. Много страхов, потому что они думают, что ад здесь очень, в России, очень популярно.
Популярная тема.
Uh-huh. Я думаю, что это увеличивает страх. Я думаю, что можно смотреть внутри, что происходит и происходило на душе. Потому что это одно целое с телом. Все отрицательные чувства, мысли, чувства, поступки. От этого можно думать и можно, ну, исповедаться или сбросить. И тогда будет какой-то мирный, и тогда человек переходит более мирно в тот мир, в тот иной мир. Но я не видела людей, которые вера так помогла. Я не видела. Редко-редко. Владыка где-то говорит, что мы все стоим обнаженными перед Богом, когда мы переходим. И если вера помогает, это хорошо, но обнаженными есть. Я думаю, что сейчас это происходит. Мы действительно обнаженными. Это может нам помочь, чтобы начать по-другому жить. Более другие ценности, другие переосмысления ценностей в жизни вообще. Если мы не как страусы будем увлекаться и ждать, пока все как кончится, и чтобы продолжать жить как раньше, тогда ничего не будет. Да, это то же самое, как человек. Я хочу быть здоровым, но тогда буду продолжать, как я жил до того. И поэтому Христос спрашивает, Владыка говорит, хочешь ли быть здоровым? Ну, конечно, мы хотим здоровым. Мы все хотим, чтобы ковида не было. Но хотим ли мы, чтобы жить по-другому? Вот это, мне кажется, существенный вопрос. И большинство людей ждут, переждут, пока мы можем снова в театр, можем снова вот это, и так жить. Но суть не в этом. Суть в том, что если не будет ковида, будем ли мы жить по-другому? Ну, я не вижу. Я не пессимист по натуре, но я не вижу вокруг себя, что это существенный вопрос.
Вот я слышал такую историю, и вы об этом как-то сказали в интервью, в одном из ваших интервью, поэтому я этот вопрос задам. Хотя другой человек просил меня, так сказать, вот это высказывание Владыки не очень тиражировать. Но вроде бы Владыка одно время, ну, находился на таком вот подъеме, когда там была перестройка в России, и он верил как-то в то, что вот может церковь ожить. А в какой-то момент вот говорят, что он вот так расстроился, увидев, что, в общем, ничего не меняется. И он сказал, вроде бы, если это вот правда, то, что передают, что, ну, что ничему не научились, что все осталось, в общем, как прежде. И вот, слушая вас сейчас, тоже об этом невольно задумываешься, что, ну да, у нас там сколько процентов православными себя идентифицируют, там 80 или сколько, но, ну, поменьше, наверное, не 80, может, 60. Но реально со Христом в вечности оказаться, вот вы говорите, сколько человек захотело за 20 лет вашей работы в хосписе, 5.
Может, чуть больше, но... Вот.
Но проблема ли это только православие в России? Может быть, это как раз проблема вообще всех людей?
Я думаю, что да. Даже в Голландии мало кто думает о том, что Бог есть. Но есть тоже в Англии много протестантов, которые живут со Христом. Они знают наизусть Евангелие, они живут по Евангелию. Владыка всегда говорил, что у протестантов очень мало искреннего, да? Но то, что мало, то есть, они живут этим. Да? А у нас очень много. Но живем ли мы этим или нет? Это вопрос, конечно. Дело в том, чтобы жить комфортно. Комфорт — это не связано с христианством. И мы хотим комфортно жить, да? В общинах, на литургии, причащаться часто. Но Владыка нам всегда говорил, идите в мир, там, где люди не знают Христа, идите туда, где темно, там наше призвание. Да? Не чтобы быть нам комфортно, это тоже зациклить на себе. Да? Чтобы мне было хорошо, чтобы мне было не страшно и так далее. Суть не в этом.
Ну, а с другой стороны, вы как-то сказали, что как-то сознательно себя выгонять из этой зоны комфорта тоже неправильно.
Нет.
Здесь дело, видимо, в чем-то другом, да?
Ну, можно жить комфортно и не быть в зависимости от этого. Да? Это крайне важно. Но это трудно.
Пользоваться миром, как не пользующийся.
Засыпаешь как-то больше легко. Да?
Угу. Фредерика, а что для вас самое сложное, как для христианки сейчас в светском мире, в светской России?
Я бы сказала, разобщенность между людьми. И мы не видим друг друга. Даже в церкви, да, мы смотрим на то, но не видим друг друга. Мы недостаточно глубоко относимся друг к другу. И шум. Везде шум здесь. Это тоже трудно. Это нигде нет тишины. Но это, ну, это две вещи, которые мне трудно.
Раньше было по-другому. Вот раньше, ну, понятно, что темп жизни ускоряется, и это все способствует как раз вот этому поверхностному скольжению. Но вот
может
раньше...
быть, нет, но может быть больше... Более видно мне, что суть нету. Сути нет то, что так важно. Поэтому моя книга так важна, как это открытие сердца, потому что если этого нет, тогда все напрасно. Да? Если мы не открыем друг от друга, ну, во Христе, в Боге, потому что иначе будет страх. Раскрыться это не так легко. Это только можно с помощью. Да?
Фредерика, вот по поводу открытости. Для вас есть грань между личными границами, здоровым выставлением личных границ и открытостью сердца. Потому что у русских людей, я не просто так сейчас это спрашиваю, это очень, очень перемешано, очень смешано. У нас вообще очень плохо с уважением к чужому личному пространству. Ну, это надо признать. И как быть открытым сердцем, но при этом сохранять какое-то свое здоровое пространство?
Трудный вопрос, очень настоящий вопрос, но трудный. Я думаю, что если есть что-то настоящее, настоящая нужда в человеке, тогда границы нету. Но если это манипуляция, если это...
Бестактность.
Не только бестактность, но овладеть, желание овладеть человеком, тогда можно быть открытым, можно уходить, да? Можно молиться за человека, можно даже стараться не осуждать, да? А потом трудно, когда человек хочет тебя контролировать и все взять с тебя, и тебя нету. Это часто бывает, да? Возьми, что можешь, а потом уже дальше пойдем. Это трудно, но со Христом тоже так же было, да? Дай, а потом не нужен, да? Но не закрываться из-за этого сердца, я думаю, что это дисциплина, или можно научиться как-то. Или когда мне трудно помогать, чтобы все равно не закрываться. Потому что это борьба. Это не просто так я раскрою. Так, это борьба каждый раз, когда боль, когда есть уничижение, когда есть, ну, пользовались тобой и так далее. Но если настоящая нужда, тогда вопрос не стоит. Тогда можно даже идти дальше, чем можешь. Да? Господь там рядом. И иногда бывает, что думаешь, о, больше не могу. И когда человек так нуждается, да, тогда то ты забудешь, и все ты есть там. Это другой вопрос. Но если манипуляция, или ты мне нужен, потому что я сам ничего не хочешь делать, и ты делаешь для меня, это другое. И это не быть тряпкой, но осознать, что нужно для этого человека. Можно уступать, и так потом молиться, и чтобы Господь вразумил человека. Ну, как хочешь, да?
Фредерика, Еще один глубокий разговор у нас с вами сегодня получился, с вами по-другому быть и не может. И мы много говорили о смерти. Для меня особо ценно и особенно важно спросить вас о том, изменилось ли что-то в ваших отношениях с владыком Антонием после его ухода.
Во-первых, мы говорим, я отвечаю, но я не говорю про смерть, но я думаю, что мы не можем готовить к смерти, но к жизни. Я думаю, что это другая сторона, да? Мы
готовимся
к жизни,
да.
Не к смерти.
Мы говорили о смерти в другом контексте,
темно.
Да.
Я думаю, что боль разлуки все-таки есть, и у него тоже есть, да? И то, что мне было дано, встречаясь с ним, это глубина, это серьезность, но тоже радость, да? Это другая сторона. Не хватает сейчас, да? А вот это не хватает мне, и это факт. Отношения с ним, мне кажется, я не знаю, как-то его... Он не дает мне ощутить, что он здесь, я тебе помогу, да? Он рядом, но он никогда в жизни не давал лакомства, да? Он действительно был требовательным. Иди за Христом, найди свои отношения к нему и будь мужественным. Ну, так не говорил, но это его суть. И он ожидает, мне кажется, чтобы идти, и не ожидать все время, чтобы тебе руку дают. Но вместе с этим я внутри знаю, что он недалеко. Когда мы ссоримся с человеком, это как будто обрыв, да? А это нет, расстояния нету. Но не то, что мистически он рядом, я вижу его, и я вот так обращаюсь к нему, когда что-то трудное, скажу, ну помоги, потому что...
Он отвечает вам?
Не словами.
Но, безусловно.
Но помощь есть. Да? Однажды я должна лекцию читать и забыла свои записки. И думаю, помоги, потому что... Да? Ну, это как мелочь, но когда что-то серьезное, он тут же там. Тут же есть. Это я знаю. Но не так, что постоянно, что я с ним. Но он есть, но я должна сама ходить, сама жить. Ну, я думаю, что наблюдает. Я вам сказала тоже, она же сказала, я сижу в метро в воскресенье, и заходит молодая девчонка в черном, сядет рядом и говорит: «Фредерик, мне так помогает вашей лекции». Ну, я рада, что это вам помогает. Она встает, а мы тогда встретились через неделю. Она мне говорит: когда мы с вами встретились в метро, до этого я бродила по улицам Москвы, потому что я была в отчаянии. У меня расстрелился дядя, и не знаю, куда деваться. Я читала «Владыка», и я криком души, о чем мы говорили. И когда есть отчаяние, мы криком души: «Владык Антоний, помоги мне встретиться с Фредерике». И мы встретились так в метро.
Ничего себе.
И значит, такое, ну, это как, я думаю, общем, рядом. Да? Но это криком души, о чем говорили, когда очень нужно, тут же, да, и Христос здесь, и помощь есть, потому что это настоящий крик.
Фредерика, может быть, такой вопрос немножко странным покажется, но просто когда в твоей жизни там был или есть человек, ну, с которым очень много связано, когда этот человек вот потом уходит, ну, наверное, очень бывает трудно вот найти какую-то другую такую опору, да. Понятно, что опора — это Христос на самом деле. Но мне все-таки вот интересно было бы узнать, вот есть ли, на ваш взгляд, я не то что о каких-то именах конкретно хочу спросить, но есть ли вот сейчас люди, видите ли вы их, кто в принципе несет примерно ту же ношу, которую нес владыка Антоний? Ну, кто, скажем, примерно в ту же меру узнал Христа, и вот, ну, об этом трудно судить со стороны, но...
Это трудно судить.
Но вот иногда это бывает как-то все-таки заметно, что человек что-то знает.
Я не встречалась с такими. У нас был батюшка Алексей Зотов, он был... это была великая радость, чтобы с ним молиться. Он был близко ко Христу, но совсем другого склада. Владыка взял на себя... Ну, часть мира, я бы сказала. Такого человека в таком масштабе я не видела и не встречалась. Я вижу священников в нашем храме, которые с добротой, старанием раскрыться, да, принимать всех. И это тоже прекрасно. Но это совсем другого масштаба. Владыка — это совсем другое. Он в каком-то смысле был трагичный, потому что он видел трагичность мира. Владыка часто цитировал, что, по-моему, это был Алексей Первый, митрополит Алексей Первый, патриарх Алексей Первый, который говорит, церковь — это тело Христово, ломимое за спасение мира. Вот это призвание христиан. И не чтобы думать о себе, мне страшно, мне так. Это совсем другое. Это открытость миру, где тоска, где голод. Голод, чтобы о чем-то найти себе смысл, осмысление, да, жизни. Голод есть, но если мы не можем давать это, так, тогда это мимо все, да?
Фредерика, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Мне тоже было, как и Кире, конечно, очень вот важно услышать ваши ответы на некоторые вопросы, и я надеюсь, что вот наши радиослушатели, в них тоже, может быть, какая-то искорка, ну, дополнительная зажжется, потому что очень важно, конечно, то, о чем вы сказали, что очень важно захотеть быть со Христом, чтобы это желание в человеке родилось, и чтобы человек воспринимал переход в мир иной, как вот мы говорим.
Но захотеть за Христом — это ответственность. Это о чем мы только что говорили. Это нести крест ради других, ради мира, который во зле, который в тоске. Да? Это не просто, чтобы приятно быть со Христом. Приятно, но в другом уровне.
Да. Ну, да. А с другой стороны, Христос говорит, что возьмите иго мое,
бремя
мое легко есть, да. Потому что со Христом, видимо, это нести все-таки легче. Мы все равно несем это бремя, так или иначе, но со Христом легче.
Это единственный способ. Я бы сказала, даже не легче, но единственный, что можно.
Единственный способ вынести.
Да. Я не могу сейчас не спросить.
Да.
Вот не могу.
Давай.
А вот если кто-то сейчас, услышав наши слова, да, сейчас твои, Игорь, скажет, ну, слушайте, я вообще не выбирал, рождаться мне или нет. Я вообще не выбирал. Вообще эту жизнь я не выбирал.
И знаете,
где же тут моя свободная воля? А мне говорят, что я должен, чтобы счастливым стать, с Христом соединиться, до собой жертвовать. А если я не хочу?
Это ваш выбор. И я думаю, что это существенный вопрос. Владыка задавал этот вопрос. Он говорил, что я не свободен, потому что меня поставили на землю без моего согласия. Да? У нас есть генетические какие-то наследствия. Я не свободен. Мы совсем не свободны. Он дает пример, как жучок в стакане, который не может туда только взлететь наверх. Да? И потом ответ он найдет в том, что Господь Бог поселяет своего Сына на распятие, чтобы быть с нами. Да? И вот это ответ, потому что не потому что я не хочу быть со Христом, но от сострадания он дает нам возможность взлететь наверх, да? И потому что он распялся, мы будем жить вечно. И вот это ответ на то, что да, у нас нет выбора, но свобода есть, чтобы жить вечно с ним, да? Потому что он умер за нас. И я так часто это думаю, когда человек умер, и он не умирает, и думает, что это конец. Это не конец. Это не конец именно потому, что умер Христос. Он был тоже не свободен, но он свободной волей, он хотел это делать, чтобы мы жили вечно с ним. Это единственная свобода, которая конец будет. Да? Но на самом деле мы не свободны здесь. Но только если мы взлетим наверх. Да? Внутренне, я имею в виду. Да?
Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня с нами этот час провела Фредерика де Граф, волонтер Первого московского хосписа, психолог, врач-рефлексотерапевт, духовная дочь владыки Антония Сурожского, о котором мы сегодня много говорили. И у микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева. Доброго всем вечера. Спасибо большое еще раз.
И вам спасибо.
Всего доброго. Спасибо огромное.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».